Бишкекте кечки саат 7 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда Орусия Украинага кол салган дээрлик 9 айдан берки бурулуш окуя Херсондун бошотулушунан кийинки абалды айтып беребиз. Баткенди калыбына келтирүү иши жакшы жүрбөй жатат деп кооптонуусун айткандардын пикирин угабыз.
Капчыгай элин баардык эле квартирада жашап атат да. Бирок 2 айда бүтөт деген үй уже бул жазда эле бүтөйт.
Кыргызстанга инвестиция тартуу иши кандай жүрүп жатканына кызыгып көрөбүз жана бийлик сырлары түрмөгүнөн борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев менен маекке орун беребиз.
Эми мен алар үчүн айта албайм, бирок эми ошол кездеги сот судьялары эгер ачык айта алса, анда менимче алар ошону моюнга алышат.
Бүгүн күнгө жекшемби 13 ноябрь, микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Украинанын орус армиясынан бошотулган Херсон аймагына украин бийлигинин өкүлдөрү кайтып барды. Шаарга коменданттык саат киргизилди. Украинанын Херсон облусунун аскердик администрациясынын башчысы Реслав Янушевич орус армиясынан бошотулган аймакка келди. Бул тууралуу украин президентинин аппарат жетекчисинин орун басары Кирилл Тимошенко телеграм аркылуу билдирди. Ал Херсон администрациясынын имаратынын алдында тартылган видеону жарыялады. Анда Янушевич шаарда жергиликтүү бийлик, Украинанын коопсуздук кызматынын жана полициянын аймактык бөлүмдөрү иштей баштаганын билдирди. Херсонго коменданттык саат киргизгенин өзүнүн телеграмдагы каналына жазды. Коменданттык саат кечки 5:00 таңкы 8:00 чейин болот. Шаарга кирүү чыгуу чектелет. Украин президенти Владимир Зеленский орус армиясы Херсондагы инфратүзүмдү талкалап кеткенин ишемби кечиндеги видео кайрылуусунда айтты.
Станом на цей вечер силами обороны установлено контроль.
Кечиндеги маалыматка ылайык, Украинанын коргоонуу күчтөрү Херсон облусунун 60 конушун көзөмөлгө алып, полиция абалды турукташтыруу чараларын көрө баштады. Сапёрлор бардык аймактарда иштеп жатат. Херсондон чыгып баратып, баскынчылар байланыш тутумдарын, суу, жылуулук жана электр кубатын берүүчү эң маанилүү инфратүзүмдөрдү жок кылып кетишти.
Деген Зеленский видео кайрылуусунда. Ал ортодо Орусиянын коргоо министрлиги аскерлери Херсондон чегингени тууралуу жарыялагандан кийин бир сутка ичинде кеминде 7 көпүрө талкаланып, алардын төртөө Днепрди кесип өткөнү айтылды. Бул тууралуу CNN телеканалы Максар компаниясынын спутниктен алынган сүрөттөрүнө таянуу менен билдирди. Сүрөттө Кахов гесинин дамбасы жабыркап, 3 шлюздан суу агып жатканын көрүүгө болот. Украинанын жергиликтүү телеграм каналдары 11 ноябрга караган түнү Кахов гесинин жанында жарылуунун үнү угулганын кабарлашты. Мындан сырткары CNN Херсонго жакын жерде Днепр аркылуу өткөн Антонов көпүрөсү жана ага жакын жайгашкан темир жол көпүрөсү, Кахов гесинин платинасынын үстүндөгү автомобиль жана темир жол талкаланганын жазды. Украина армиясы 11 ноябрда Херсон облусунун борборуна кирген, ушул эле күнү Орусиянын коргоо министрлиги аскерлерин калаадан толук чыгарып кеткенин жарыялаган. АКШ-дагы шайлоодо демократтар алдыга чыкты. АКШ-да Сенаттагы демократтар Невада штатында добуштар саналгандан кийин 50 орунга ээ болуп, Конгресстин жогорку палатасына көзөмөл кылышы ыктымал. Анда Демократиялык партиянын мүчөсү Кэтрин Кортес Масто жеңишке жеткенин CNN билдирди. Невада штатында бюллетендердин 95% эсептелип бүттү. Кортес Масто шайлоочулардын 48.7% добушун алды. Ал Невада штатынын мурдагы башкы прокурору республикачы Адам Лаксат тан 0.5% алдыда. Эгерде Кортес Масто жеңүүчү деп табылса, Джорджия штатында республикачылар жеңген күндө да республикалык партия сенатта көпчүлүктү ала албайт. Джорджияда декабрда шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Добуштар тең болуп калса, чечүүчү добушка демократиядан вице-президент Камала Харрис болот. Республикачылар өкүлдөр палатасына көзөмөл кыла алат. АКШнын президенти Джо Байден өлкөдөгү орто мөөнөттүү шайлоодо кырдаалдын өнүгүшүнө ыраазы экенин жана Джорджия штатында экинчи лампаны күтүп жатканын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тыюу салынган Хизбут Тахрир Аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун аялдар канатынын жашыруун ишмердүүлүгү аныкталганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, алар тыюу салынган идеологияны жайылтуу жана ага жаңы колдоочуларды тартуу боюнча мыйзамсыз иштерди жүргүзүп жүргөн. Алардын иш аракеттерине бөгөт коюу максатында 5 жарандын жашаган жери тинтүүгө алынып, жыйынтыгында мыйзамсыз аракеттерге катышы бар экендиги тастыкталган ири өлчөмдөгү буюм далилдер табылган деп айтылат. турат маалыматта. Учурда тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бишкек шаарынын Свердлов райондук милициясы бейбаштык кылган чет элдиктер кармалганын билдирди. Бул тууралуу Бишкек милициясынын басмасы сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда пакистандык жаран 11 ноябрда Жеңиш аянтында өзүнүн эки мекендеши жана башка белгисиз адамдар коомдук коопсуздукту бузуп, денесине залал келтиргенин айтып арыз менен кайрылган. Факт милициянын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголгон. Шектүүлөр кармалып, милициянын убактылуу тергөө абагына киргизилди. Маалыматка ылайык, мушташка катышкан башка адамдардагы кармалган. Мунун алдында чет элдик жарандардын тобу Бишкектеги Жеңиш аянтында мушташып жаткан видео социалдык түйүндөргө жарыяланган эле. Кыргызстандык спортчу Болот Токтогонов Бишкекте өтүп жаткан самбо боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Спорттун аталган түрү боюнча Эл аралык федерациянын маалыматына караганда Токтогонов 12 ноябрда спорттук бул түрүнүн 98 килограммдан жогорку салмактагылар арасында финалда монголиялык спортчуну жеңип дүйнө чемпиону болду. Мындан сырткары дагы 3 спортчубуз байгеге ээ болгон.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 14 ноябрда Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт. Дыйканчылык аймактарында аталган эки облустун жана өлкөнүн калган аймактарында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү 0 градустан минус 5ке чейин, түнкүсү күндүз 7-12 градус 0дон жогору. Таласта түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 8-13 градус 0дон жогору. Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында түнкүсүн минус 3 плюс 2, күндүз 8-13 0дон жогору. Ысык көлдө түнкүсүн минус 4 плюс 1, күндүз 5-10 градус 0дон жогору болот. Нарында түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 0 градустан плюс 5ке чейин. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 21-26, ал эми күндүз 3-8 градус суук. Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 10-12 градус 0дон жогору болот. Украина ошентип Орусиянын аскерлеринен бошотулган Херсон шаарынын кыйраган инфратүзүмүн оңдоого киришти. Өлкө президенти Владимир Зеленский Херсонду бошоткондон бери Донецктеги кармаш күчөгөнүн айтып, аны тозоктогудай салгылашуу деп сыпаттады. Ал арада Орусия Иран менен саясий жана соода экономикалык кызматташуусун күчөтөөрүн ишарат кылды. Касым Рахманкулов кененирээк баяндайт.
Ишемби кечинде жарыялаган видео кайрылуусунда Украинанын президенти Владимир Зеленский Украина аскерлеринин түштүк чыгышындагы Херсон шаарына кайтып келишин тарыхый күн деп атады. Бирок Украинанын расмий өкүлдөрү алдыда дагы оор сыноолор турарын эскертип жатат. Зеленский орус армиясы Херсондогу инфратүзүмдөрдү талкалап кеткенин айтты.
Станом на цей вечер силами обороны установлено контроль більш ніж у 60 населених пунктах.
Кечиндеги маалыматка ылайык, Украинанын коргонуу күчтөрү Херсон облусунун 60 конушун көзөмөлгө алып, полиция абалды турукташтыруу чараларын көрө баштады. Сапёрлор бардык аймактарда иштеп жатат. Ушул убакытка чейин мина, граната жана жарылбай калган ок дарылар сыяктуу 2000 түрдүү жарылуучу зат жок кылынды. Херсондон чыгып баратып, баскынчылар байланыш тутумдарын, суу, жылуулук жана электр кубатын берүүчү эң маанилүү инфратүзүмдөрдү жок кылып кетишти.
Инфраструктура, звязок, постачание воды, тепла, электрики.
Херсон шаарынын мэри шаарда гуманитардык абал өтө оор болгонун, эл иче турган суусуз, жей турган нансыз калганын билдирди. Азыр дары дармек жетишпейт. Нан да жок, нан бышыруу да мүмкүн эмес, себеби бүт шаар жарыксыз отурат, деди Роман Головня. Украина Херсонду кайтарып алганы менен Донецктеги салгылашуу уланууда. Владимир Зеленский ал жакта тозоктой салгылашуу жүрүп жатканын айтты. Ал арада Орусиянын президенти Владимир Путин Ирандын президенти Ибрагим Раиси менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Орусия Иран менен мындан ары да саясий жана соода экономикалык багыттарда, анын ичинде транспорттук жана логистикалык тармактагы кызматташуусун жакшырта берерин айтты. Кремль тараткан билдирүүдө сүйлөшүү качан болгону жазылган эмес. Украинада согуш башталгандан бери Орусия, Иран жана башка чыгыш өлкөлөрү менен байланыш түзүү аракеттерин күчөтө баштаган. Буга чейин 9 ноябрда Орусиянын жогорку даражадагы коопсуздук кызматкери ирандык лидерлер менен Тегеранда жолукканы белгилүү болгон. Анда Украина жана батыш өлкөлөрү Ирандын дрондорун колдонуп, Украинанын энергетикалык инфратүзүмдөрүнө чабуул койгондугу үчүн Орусияны кескин айыптаган. Анда Иран ал учкучсуз аппараттарды согуш башталганга чейин эле бергенин айтып актанган. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга темаларга келсек, эми Кыргызстанга алкачкы 6 айдын ичинде быйыл 628 миллион доллар инвестиция кирип, ошол эле учурда 483 миллион доллар чыккан. Министрлер кабинети өлкөдө инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн бардык шарттар түзүлүп, салык саясатын ачык айкын жүргүзүп жатканын билдирүүдө. Жергиликтүү ишкерлер өлкөдө сот системасы көз каранды эмес. Бул боюнча бизнес чет жакка агыла берерин бир ооздон айтып келишет. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдиде.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2022 жылдын январь-июнь айларында Кыргызстанга 628 миллион доллар инвестиция кирди. Анын ичинен 382 миллион доллардан көбү өнөр жайга, 73 миллион доллардан ашыгы ген газуу тармагына туура келет. Өлкөгө кирген инвестициянын эң көбүн Кытайдан келген инвестиция түзөт, 129 миллион доллар. Экинчи орунда Орусия турат, 100 миллион доллар. Былтыр ушул эле мезгил аралыгында Кыргызстанга 321 миллион доллар инвестиция кирип, 548 миллион доллар чыгып кеткен. 10 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Бишкекте өткөн ишкерлердин Бишкек инвестициялык форумунда өкмөт инвестиция тартууга жаналарга шарт түзөө көрүп жаткан аракеттер тууралуу буларды айтты.
Цифровой кочевниктердин статусун бердик. Эгерде бизде мына ЕС талкагында Азербайжан, Молдова мамлекетинин өкүлдөрү келем десе, IT компаниясы, биз онлайн режимде статусун алып кире берет. Сиздер жакшы билесиңер, центр обслуживания населения деген бар. Центр обслуживания предпринимательства деген ачтык. Эгерде курулуш жаатында болсо, бирдиктүү терезе деген андагы уруксат берүү документтердин жеңилдетүү максатында ушундай жаңы иштерди жүргүзүп атабыз.
Кыргызстанга кирген түз инвестиция 2015-2019-2021 жылдары 1 миллиард доллардан ашкан. Калган жылдары бул суммага жеткен эмес. Ал эми 2020 жылы 537 миллион долларга чейин түшүп, бийлик муну коронавируска байланыштуу дүйнөдөгү кырдаал менен байланыштырган. Кыргыз бийлиги чет өлкөлүк ишкерлерге ачык экенин, алардын мүлкүнө жана коопсуздугуна кепилдик берерин кайталап келет. Президент Садыр Жапаров март айында Кыргызстандын инвестициялык потенциалын жогорулатуу тууралуу жарлыкка кол коюп, инвестициялар боюнча улуттук агенттик да түзүлгөн.
Биздин азыркы приоритеттүү базарлар же рынктар бул албетте араб өлкөлөрү, Бахрейн, Катар, Саудия, Бирлешкен Араб Эмираттары, андан тышкары Кытай, андан тышкары Япония менен Корея. Бул мамлекеттер канчалык бизде жанагы турбулентность дүйнө жүзүндө болбосо дагы бияка иштеп иштегенге даяр болуп атышат.
Деди инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Умбирел Темиралиев. Ошол эле кезде быйыл алгачкы 6 айдын ичинде Кыргызстандан 483 миллион доллардан ашык каражат чыгып кетти. Анын эң көбү Түркияга 241 миллион доллар, Кытайга 163 миллион доллар чыккан. Улуттук статистика комитети өлкөгө кирген жана сыртка чыгып кеткен инвестициянын көлөмү боюнча акыркы маалыматтарды жаңылай элек. Эл аралык ишкердик кеңештин төрагасы Аскар Сыдыков инвестициянын өлкөдөн чыгышына негиз болгон айрым себептерди санап берди.
Биздин кошуналар, тууган туушкандар, тааныштар айтып атышат. Мынакей биз Казакстанга бизнести өткөрүп атабыз. Түркия, Эмиратка жана башка өлкөлөргө, керек болсо Вьетнам, алыскы өлкөлөргө бизнестерин өткөрүп атышат. Себеби акча деген акчанын баягы улуту жок да, капиталдын. Акча кайсы жерде коопсуз болсо, кайсы жерде туруктуу оюн эрежелери болсо, сакталса, ошол жерге кете берет да.
Президент Садыр Жапаров ар бир чет элдик сапарында бизнесмендерди Кыргызстанга инвестиция салууга чакырып, бийлик аларга кепилдик берерин кайталап келет. Экономист Искендер Шашеев азыр дүйнөдө инвесторлор талашка түшүп, мамлекеттер аларга каттоодо салык боюнча ар кандай жеңилдиктерди берип жатканын мисал кылды. Мындай атаандаштыкта өлкөдө эң биринчи адилеттүү сот системасы болушу керектигин айтты. Ушундай эле пикири менен экономика министри мурдагы орун басары Элдар Абакиров да бөлүштү.
Сот системасын карайт, сөз эркиндигин карайт. Мына азыр бир канча ишкер менен сүйлөштүм, баары эле коркуп калыптыр инвестиция кылганда. Акыркы камоолор, адилетсиздик, ал жагын оңдомоюнча инвестиция келгени бул болбогон нерсе да, бул жөн эле бош сөз.
Бишкек инвестициялык форумуна быйыл 1,5 миңге жакын ишкер катышты. Уюштуруучулардын маалыматына караганда форумга 10 өлкөдөн GIA бизнес ассоциациясы бул форумду 5-чи ирет уюштуруп жатат. Бул жылдар аралыгында BIF жүздөгөн бизнес долбоорлору үчүн дээрлик 13 миллион АКШ доллар өлчөмүндө инвестиция тартуу аянтчасы болууга жетишкен. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөрүн алдында азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Украинанын Орусия басып алып бир нече күн мурда кайра бошотулган Херсон аймагына Украин бийлигинин өкүлдөрү кайтып барды. Шаарга коменданттык саат киргизилди. АКШда Сенаттагы демократтар Невада штатында доуштар саналгандан кийин 50 орунга ээ болуп, Конгресстин жогорку палатасына көзөмөл кылышы ыктымал экендиги белгилүү болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тыюу салынган Хизбут Тахрир аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун аялдар канатынын жашыруун ишмердүүлүгү аныкталгандыгын билдирди. Бишкек шаардын Свердлов райондук милициясы бейбаштык кылган чет элдиктер кармалганын билдирди. Мунун алдында чет элдик жарандар тобу Бишкектеги жеңиш аянтында мушташып жаткан видео социалдык түйүндөрдө тараган эле. Кыргызстандык спортчу Болот Токтогонов Бишкекте өтүп жаткан самбо боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль таанды. Уктуруубузду улантабыз. Баткенде сентябрдагы чек ара окуясында тонолуп өрттөлгөн үйлөрдүн курулушу жай жүрүп жатат. Тиешелүү тараптар жаңы жылга чейин тургундарды өз үйлөрүнө киргизебиз деп ишендиришкени менен айрым жерлерде такыр эле жумуш баштала элек, дейт кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Семьям Баткенде. Эми ушул күндүк жашоо да. Күнүн келип кетем да.
Капчыгай айылынын тургуну Жыргалбек Тойчиевтин 3 баласы, үй бүлөсү сентябрдагы чек ара жаңжалынан бери Баткен шаарында убактылуу жашоо кечирип жатат. Күн сайын күйүп кеткен үйүнө келип кабар алып турат. Бирок ушул күнгө чейин пайдубалы да баштала элек. Курулушу баштала элек үйдүн жаңы жылга чейин бүтүшүнө ишенбейт. Мунун себебин ал накарабай. Курулушту өз мойнуна алган компаниялар убакытты создуктуруп жатышканын айтат.
Мурунку апта башталган уже 1 апта болуп атат да. Апалапканы туруп койгон миксер келет, бетон завод менен сүйлөшүп атабыз, андай деп, мындай деп, же калп айтып атабы, же чын айтып атабы, түшүнбөйм да. Ушу балдарым уже 1 аптадан бери жататчы. Ушу старшылар жети, старшыга чалсак эртең алабыз уже 1 жума өттү да. Ушу мына бүгүн көрдүңөр мени соойго өттү. Чынбы уже тоңду да. Эртең бетон тоңуп калса, эртең көгөлөмдө кандай болот анын күнү сыганда. Капчыгай элинин баардыгы эле ушул квартирада жашап атат да. Бирок 2 айда бүтөт деген үй уже бул жазда деле бүтпөйт. Көгөлөм уже март, май аям өтүп кетти. Бизге ушул немени нормальный коюп, солдаттарды коюп, конкретный кылып ооруп берсе эле болду, биз жашай беребиз мурдагыдай.
Аксай айылынын өзүндө эле 184 үй жашоого жараксыз абалга келген. Айылда мектеп иштебей турат. Тургундар болсо ар кимиси ар жакта убактылуу курулуштун аякташын күтүп жүрүшөт. Бузулган үйлөрдүн ордуна мамлекет тарабынан 100 чарчы метр аянттагы жаңы үйлөрдү кыска мөөнөттө куруу демилгеси колго алынып, октябрь айынын башында эле курулуш компанияларына каражат бөлүнүп берилген. Курулуш иштеринин башталганына 1 ай болсо да, айрым жерлерде жумуш айлы баштала элек. 6 баланын энеси Айгүл Исаева үй жайы өрттөлүп, учурда убактылуу контейнерде күн өткөрүп жатат. Үйүнүн курулушун көзөмөлдөгөнчө куруучуларга ашпозчу кызматында аркалап турат. Айылдаштары ар кайсыл жерде жаш балдар менен жүргөнүн ойлоп, суук түшкөнчө турак жайлары бүтүп, жылуу үйлөрүнө кирсек дейт.
Биз ушул суранат элек, ушул үйдү эртерээк бүтүрүп, эртерээк элди киргизсе, айтат го акыры, элиң тынч, үйүң тынч болот деп. Ошол үй тынч болсо, эл да тынч болот. Ушул тилеп кетет элем, эки элге дагы ынтымак, тынчтык, биримдик берсе, президенттерибизге дагы ушул жакшы мамиледе чечишип бири бири менен.
Курулуш иштерин создуктуруп жаткан ишканалар боюнча Министрлер кабинетинин төрагасына да өткөн жумада кабар айтылган. Айрымдар андан соң аракетти күчөткөнү менен айтаарлык натыйжа болбой турат. Чек ара жаңжалында жабыркаган айылдардын акыбалы, курулуштун жүрүшү менен таанышууга келген Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев иш бул ыргакта барса, ансыз да күн сууп калган учурда элдин акыбалы оор болот. Маселени Жогорку кеңештен көтөрүп, тиешелүү чечимдер кабыл алынат дейт.
Калыбына келтирүү иштери кандай жүрүп атат, курулуштун темпи кандай, ошону көрдүк. Чынында биз ойлогондой жакшы темп жок экен. Бир топ себептер бар экен. Анын биринчиден баягы жумушчу күчтөрү жетишсиз. Эми мына суук болсо түштү. Мындан ары дагы кеч боло берет. Себеби дегенде бул курулушта кургаш керек, өзүнүн баягы курулуштун нормалары, ченемдери бар, ошого байланыштуу бул маселе абдан мындай көйгөйлүү экен да. Муну барып сөзсүз кантип тездетебиз, кантип ушул кырдаалды жеңилдетебиз, ошонун үстүндө биз да сунуштарыбызды беребиз.
Курулуш иштерин кечеңдетип жаткан ишканалар боюнча жумушчу күчтүн жетишсиздиги экендиги менен түшүндүрдү мамлекеттик курулуш агенттигинен. Ошондой болсо да, өз убагында курулушту бүтүрө албаган компанияларга мыйзам чегинде чаралар каралат, дейт мамлекеттик курулуш агенттигинин директорунун орун басары Жолдошбек Абдыраев.
Жерлерден ушу жумушчу күчүнүн жетишпей атканын, биз бул маселени тендерди утуп алган жана генеральный подрядчик организациянын алдында ушул маселени коюп, ошол эки жумуштун ылдамдыгын жумушту үзгүлтүккө учуратпай баардык жерде бирдей алып баруусун алардан талап кылып атабыз. Чындыгында жанагындай маселе бар, көйгөй бар, эми ошол маселени көйгөйдү чечүүнүн үстүндө биз дагы чара көрөбүз. Закон чен эмтүү.
Баткен облусунун чек арага жакын айылдарынан жалпы 423 үй таптакыр жашоого жараксыз абалга келген. Капчыгай жана Достук айылдары дээрлик талкаланып, жаңы айыл куруу зарылчылыгы да жаралган. Чек арадагы каргашада үй жайын таштап чыгууга аргасыз болгондордон дагы деле 4000ге чукул адам үйлөрүнө кайта элек. Бийлик жаңы үйлөрдү 2-3 айда курууну убада кылган. Озоду радиосу Тажикстандын айылдарында да турак жайлар талкаланганын жазган. Жеңиш Айдаров, Азаттык. Баткен.
Эми кезек азаттыктын бийлик сырлары түрмөгүндө бүгүнкү коногубуз Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев. Бүгүн ошол маектин бир бөлүгүн назарыңыздарга сунуш кылабыз. Толук варианты менен азаттыктын социалдык түйүндөрдөгү баракчаларынан таанышсаңыз болот. Маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Сиз айта аласызбы, ошол учурдагы бийлик, кийинки бийликтегилер деле борбордук шайлоо комиссиясынын курамын бекитүүдө дайыма алар өздөрүнө караштуу же болбосо лоялдуу бийликтин бир суроо талаптарына, бир ыңгайына көнгөн адамдарды борбордук шайлоо комиссиясына мүчө кылышат деген пикир бар да?
Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө деле бар ал көрүнүш. Ким шайласа ошол өзүнө туура көргөн, өзүнө жактырган талапкерлерди шайлап жүрүп келет. Бүгүнкү күнү бүгүнкү күндө деле андай көрүнүш бар. Муну эч кандай жашырыш сыры жок. Сырттан келип бирөө шайланып өтөт деген бул эми чанда көрүнүш болбосо, менимче азыркы жөнөкөй депутаттар болобу, президент болобу шайлагандар деле ошол тартип менен бүгүнкү күндө шайлоо жүрүп келатат.
Эстеңизчи, 2005 жылы 24 мартта шайлоо болду. Ушул шайлоого талапкер катары биринчи президенттин кызы Бермет Акаева, мурдагы тышкы иштер министри Роза Отунбаева университет шайлоо округунан атаандаш болуп коюлган. Бирок шайлоонун аягына чыкпай Роза Отунбаева шайлоодон четтетилген да. Ал Кыргызстанда жашоо мөөнөтү мындай жетпей калгандыгы үчүн деп шылтоо менен бошотулган. Роза Отунбаеваны ал шайлоодон оюндан чыгаруу канчалык деңгээлде бир мыйзамдуу болгон же болбосо саясий өңүтүү көбүрөөкпү?
Ар кайсы шайлоо убагында тартиптер ар кандай болот. Ошол кезде чынында эле ошондой мисалы талап бар болчу. Кеминде Кыргызстанда бир ченелүү мөөнөттө жашаш керек болчу эгерде депутат болуш үчүн. Ошол себептүү менин эсимде ошол Отунбаеваны ошого байланыштуу баягы чет элде көп иштеп жүргөндүктөн ошол иштеп жүргөндөрдү эсепке кошпой коюп ошол аракет менен бир кыймыл аракеттер болгон иш аракет. Кийин ошол эле сиз эми жалгыз Акаеваны баштап калдыңыз, ошол эле талап менен ошол Бермет Акаеваны кийин 2007 жылы
кеминден четтетиш
кеминден четтетилип калган да. Анткени ал кезде дагы ошондой мөөнөтү жетпейт деген мындайча айтканда бир ушундай талапка ылайык келбейт деген жүйөлөр менен.
Ушу биздин чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөр, элчиликтерибизде иштеп аткан учурдагы биздин жарандарыбыздын мисалы үчүн жашоо мөөнөтү ошо чет өлкөнүн аймагында болуп эсептелип калабы?
Эми негизи уйна боюнча биз ошондой айтып чыккан. Мен мисалы бул биздин мамлекет, ошол жерде өкүлчүлүк биздин мамлекеттин аймагына эсептелет мындай караганда. Бирок эми ал бизден кызматкер болуп жиберип аткандан кийин кыргыз мамлекеттин жарандойдон кыргыз мамлекеттин эсебинен айлык алып жашагандан кийин аны ошол тартип менен караган туура эмес болчу.
2005 жылы 24 марттагы белгилүү окуядан кийин Акаев бийликтен кулап ал учурда жаңы келген парламентти жогорку сот эмесинен ченемин укуктук эмелеринен ажыратып шайлоону жараксыз деген чечим чыгарды да. Сиздин оюңузда кандай? Жогорку сот ошондой бир жолу чечим чыгарып койго убагында укугу бар беле?
Эми бул негизи саясий чечим болгон, мен ачык айтам. Себеби бүгүнкү күнгө чейин талаш жаралып келаткан маселе эмне болуп турат? 2005-теги туура 22 мартта 2005-жылы барып сүйлөйбүз. Жаңы ошондо шайланган депутаттардын жогорку кеңештин жаңы курамы ант берген.
Ант берип күбөлүктөрүн алып
22 мартта ант бергенден кийин конституция боюнча мурунку жогорку кеңештин ыйгарым укуктары токтотулат. Бул бир маселе. Эч кандай талаштык маселе. Бирок туура айтасыз, 24 марттан кийинки окуядан кийин жогорку соттун курамы толук курамы деп айтылып жүрөт. Ошондо эми бул мисалы мыйзамда жогорку кеңештин толук курамы бир кандайдыр маселе караганга бир нерсенин укугу жок. Андай көрсөтүлгөн, мисалы коллегаларга. А экинчиден жогорку кеңеш кандайдыр маселени караш үчүн биринчи инстанциядагы сот карап анан ошонун чечимин тескейт да. Туура же туура эмес кабыл алынган эгер арызданууларда болсо. Бирок тарыхта ошондой болуп калган. Аны эми жогорку советтин ошол кездеги судьялары өзүлөрү жооп бериш керек.
Ошол учурдагы бийлик жогорку сотко дагы мындай бир кысым кылып ошондой чечим кабыл алууга мажбурлаган десек болобуну?
Эми мен алар үчүн айта албайм, бирок эми ошол кездеги сот судьялары эгер ачык айта алса, анда менимче алар ошону моюнга алышат. Себеби өзү процедура жагынан дагы, мыйзам жагынан дагы алардын чечими туура эмес болчу. Баягы бизде боло берет деген башталган, ошо 2005-тен башталган, ошонун күнүндө башталган, мына бүгүн ошол боло беретибиз токтобой келет менин көзүм.
Демек ошондон бери мыйзамсыз шайлоолор, мыйзамсыз дайындоолор болуп келат да.
Эми бар деп айткандан алсын, бирок жетиштүү мисалдар бүгүнкү күндө бар.
Сиз 2008-жылы борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнөн кетиптирсиз. Ал убакта Бакиевдин бийлиги өкүм сүрүп турган мезгил эле. Эмне мөөнөтүңүз бүттүбү же болбосо кандайдыр бир башка себептер болдубу?
Жок, эми биз 2002-жылы шайланганбыз, 2007-жылга чейин мөөнөтүбүз 2007-жылы бүтмөк. Бирок ошол кезде жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо болуп калды. Анан жыйынтыгы чыккача ошо 2008-жылга чейин өтүп кеткен. Бул 2008-жыл болсо ал эми жана сиз башында айтып кетпедиңизби, кызыктар тарап болуш керекпи сунуштарга дегендей. Ошол кезде кызыктар тарап болбой калса керек, анан агерде сунуш болгон жок. Сунуш болгондон кийин биз кийинки курамга шайланган жокпуз.
Коомчулукта деги эле басма сөздө деле көп эле айтылып жазылып талкууларда болуп жүрөт. Кыргызстандагы шайлоолорго борбордук бийликтин басымы, кысымы күчтүү. Кимдин депутат болушун Ак Үй анын администрациясы чечет. Аларда дагы белгилүү бир деңгээлде тизмелер бар. Ошол тизмелерди дагы борбордук шайлоо комиссиясы билет. Аларга мисалы үчүн бир мындай жеңил мамиле кылып аларды колдоп турат деген сөз бар да. Шайлоонун жүрүшүнө борбордук бийликтин таасири, кысымы болгонбу?
Эми мен ачык айта албайм, болот болот. Бирок бар экенин мен башыма түшпөгөндөн кийин айта албайм.
Сиз анализдедиңиз, байкадыңыз
боюнча айтылган кептер туура. Жүйөлүү. Себеби мен 2007 жылы июнда баштап сентябрга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын биринчи жолу мен жетектеп 4 ай отургам. Ошол кезде Сондор Аматов, Медет Садыркулов башкарып турган билинип калган.
Администрацияны башкарып турган киши.
Ошондо кандайдыр бир чакыруулар болгон Ак Үйгө. Мен төрага милдетин аткарып турганда. Ошондо жаңы төраганын талапкерлигин издеп жазышса керек. Бирок мен агезде баргандан баш тарткам. Ага парламенткени агезде Ак Үйгө кирип чыксаңы да бул кирип чыкты. Анан бул Ак Үйдүн сиз айткандай эмесин камчысын чапчу болуп калды деген кептер көп кетти.
Сиз алдын ала эле ошондо көрсөтмө болушу мүмкүн деп туруп ошону укпайын деп барбай койдуңуз.
Ак Үйдө чакыруусуна барган эмесмин. Жумуш сөзү болсо жогорку борбордук шайлоо комиссиясына келсин, ошол жерден сүйлөшөлү дегенде ал киши чын эле баа бериш керек. Эми саясатчы деген чоң саясатчы экен, мен чоң саясатчы эмесмин, бирок ошондо өзү келип борбордук шайлоо комиссиясына келип биздин мүчөлөр менен жолугуп кеткен. Бирок
түзбө-түз
айткан эмес, мен бирок түшүнгөм кандай шайлоо өткөрүш керек экенин. Ошол себептен мен макулдугумду өзүмдүн айткандай билдирген эмесмин. Анан башка төраганы билесиздер шайлаган, Кабилованы сентябрда алып келип төрагалыкка. Ошондон ошол төрагалык кылып анан ошол Кабилованын жетекчилиги менен 2007-жылкы шайлоо өткөн.
Урматтуу
азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик силалары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын референдумдарды жана шайлоолорду өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев болду.
Акылбек Сариев менен Бакыт Орунбеков маектешти. Маектин бир бөлүгүн уктуңуздар. Толук варианты менен биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан таанышсаңыздар болот. Ушуну менен 13 ноябрдагы кечки программаларыбыздын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга орус тилинде кесиптештерим даярдаган перекресток уктуруусу сунуш кылынат.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Мы представляем вашему вниманию аудиоверсию интервью с Еленой Казиначиковой, директором IT-академии. Она поделилась с Азаттыком полезными инсайтами из сферы IT и не только. Беседу ведет Лена Нечаева.
Достаточно крупная компания местная, да, которая занимается выпуском IT-специалистов. И ты в очень молодом возрасте стала генеральным менеджером этой компании. Расскажи, как так произошло, и опиши свои вот эти вот скачки по карьерной лестнице.
Как-то так получается, что мы вырастаем в системе, где нас учат, что брать ответственность на себя очень опасно. Потому что тебя всегда наругают. Неважно, что ты сделаешь. Если ты сделаешь что-то хорошо, значит, ты и должен сделать хорошо. Если сделаешь что-то плохо, значит, ты очень плохой человек. И поэтому сильно вырабатывается у людей отторжение ответственности, принятие решений, поиска каких-то новых путей реализации. И те ребята, у которых каким-то образом получилось, что они могут это делать, они очень быстро карьерно растут. Это то, что я наблюдала на протяжении всего своего карьерного пути, что в Кыргызстане не очень много специалистов, поэтому если вдруг у тебя не хватает знаний по твоей профессии, это окей. Но самое важное, что у тебя должно быть, это желание расти, желание брать на себя ответственность и развиваться. И если это есть, ты очень сильно быстро растешь. Там, моя базовая история – это то, что я пришла в академию как SMM-специалист, и спустя 2.5 года я возглавляю команду и работаю с этим.
У вас вся команда молодая?
У нас вся команда молодая. У нас нет никого старше 30 в команде. Вот, ни одного.
Вы тоже юристы?
Да. Ну, как, скорее, у нас, если вот говорить откровенно про эту штуку, когда к нам обращаются ребята, мы действительно смотрим не столько на возраст, но смотрим на то, где этот человек был. Условно, если этот человек работал в госорганах, если этот человек работал в крупных компаниях, где мы знаем, что они очень сильно бюрократизированы, у человека реально меньше шансов. Мы очень любим быстро двигаться, быстро развиваться, очень много экспериментировать. И если человек скорее хочет комфорта, безопасности и вот с 9 до 6 делать свою работу, то он не будет себя чувствовать комфортно, ему будет очень больно. И это тоже, наверное, специфика таких специалистов, как я, молодых, что вот нам дайте сферу ответственности, немного власти, мы дальше все сами сделаем, нам ничего не надо говорить. И это то, что в том числе помогает нам расти. Команда у нас больше 50 человек, это вместе с менторами, если это мы говорим только про Бишкекскую академию. У нас есть еще в том числе ваша академия и есть в Карабалте академия. Мы занимаемся обучением и созданием нации программистов. Вот так мы себя позиционируем, и мы работаем с очень разными направлениями. Мы все вместе часть одной большой ассоциации IT-компаний Кыргызстана, которые направлены на то, чтобы очень сильно увеличить ВВП Кыргызстана. Это большая цель к 2030 году. Почему есть цифра 50 тысяч программистов к 2030 году? Потому что это ровно то количество, которое нужно для удвоения ВВП Кыргызстана. Кыргызстан должен стать IT-нацией, потому что у нас есть на это основание. Мы уже сейчас при минимальном обучении, при минимальной инфраструктуре очень многие компании экспортируют свои услуги на зарубеж, на Америку, на Штаты. И мы для них очень интересны, потому что мы можем позволить себе более низкие чеки, потому что жить в Кыргызстане намного дешевле. И тот же программист из Америки получает в 3-4 раза больше, давая, возможно, даже худшее качество. И при этом у нас есть много классных соседей, над которыми мы сейчас работаем, по объединению и созданию центральноазиатской нации программистов, потому что для крупных рынков, вроде там Японии, Китая и Америки, Кыргызстан очень маленький. Мы можем здесь произвести, ну, сколько? ну, 7-8 тысяч программистов, которые есть, да, там, возможно, сейчас на рынке. Этого мало. Поэтому нужно объединяться. И в этом смысле даже наша команда, она планирует большое расширение. Мы сейчас готовим франшизы, которые будут выходить на рынок СНГ.
Появилось такое распространенное мнение, потому что про IT сейчас слышно очень много, и много про это говорят. И там взять моих знакомых и знакомых знакомых, есть такое мнение, что если у тебя не очень хорошо в нынешней профессии, да, в карьере идет, то можно переучиться на программиста, и ты будешь с легкостью зарабатывать большие деньги там буквально через какой-то небольшой промежуток времени, при этом сидя дома и работая на зарубеж. Что ты на это скажешь?
Кликбейтный заголовок, да, дисклоужер IT-сферы. По поводу популяризации программирования и того, что это очень легкая сфера, в которую можно войти, здесь есть несколько частей. Наверное, да, действительно, это сфера, в которую сейчас легко войти, потому что невероятный спрос. Даже в Кыргызстане, на нашем внутреннем маленьком рынке, чудовищный кадровый голод на разработчиков. У нас компании заключают с нами партнерство для того, чтобы мы отдавали им наших студентов, они готовы ждать их год. Они готовы ждать год и обучать их, и помогать, и давать стипендии для того, чтобы ребята могли пойти. Но это касается, к сожалению, не всех направлений. Да? Мы знаем, что внутри программирования тоже есть разные виды разработки. Кто-то делает сайты, кто-то делает мобильные приложения, кто-то там пишет автоматизацию, кто-то для банковские какие-то приложения. И, к примеру, там мы говорим, что вот мобильная разработка, работа с банками, они сейчас очень сильно востребованы. А если мы говорим про языки, которые чуть более популяризированы, это разработка сайтов, это разработка на питоне, то, к сожалению, там за последние несколько лет очень много людей в Кыргызстане попытались их освоить, и получилось, что сейчас у нас на рынке труда большое количество начинающих разработчиков. А у компании есть лимит того, сколько начинающих разработчиков она может взять, потому что на, условно, там, на пятерых начинающих разработчиков тебе нужен один сильный разработчик, который будет их дообучать, а значит, ты теряешь его время, и ты фактически не можешь взять там больше 5-6 человек раз в полгода, какие-то такие вещи. Из-за этого возникает достаточно болезненная реальность того, что ты выпускаешься с курсов или выходишь с университета, думаешь, что вот сейчас меня просто с руками и ногами оторвут, а ты выбрал не совсем то направление. И получается, что там минимум 3-4 месяца ты ищешь просто стажировку. У нас есть цифры по трудоустройству. Мы, когда считали, мы увидели, что порядка там 7-10% ребят трудоустраиваются до выпуска. Но этих ребят видно сразу. Это вот те самые, знаете, там, программисты. Вот их видишь. Они весь курс на голову опережают всех. Это вот прям их. 30% ребят трудоустраиваются примерно первые 3 месяца. Остальные еще там 20-30% трудоустраиваются в течение полугода. Есть ребята, которые не трудоустраиваются вообще. И мы даже связывались, смотрели, а почему. И в итоге оказывается, что зачастую это потому, что ребята поняли, что ну, там, учить программирование окей, они еще могли, но работать программистами уже слишком больно. И они зачастую шифтят. Они становятся менеджерами в IT-компании, они становятся дизайнерами, маркетологами. То есть они все еще работают в IT-сфере, но не программистами. И это классная тема, кстати. Потому что сейчас даже на рынке Кыргызстана большая востребованность не просто программистов. Самый большой кадровый голод, который испытывают IT-компании, за что они готовы платить, это очень хорошие менеджеры и это очень хорошие продавцы, которые владеют английским и способны продавать на зарубежный рынок. Потому что IT-компании сейчас теряют много денег из-за того, что у них где-то в Штатах есть посредник, который продает их услуги, и он забирает себе огромный кусок пирога. Или из-за того, что они не могут позволить себе взять крупный проект, потому что нет сильного менеджера, который сможет этот проект за delivery, да, его выполнить. Поэтому IT-сфера, в ней много места, но есть две вещи. Первое, если у вас реально нет предрасположенности к тому, чтобы сидеть весь день, писать код, что на самом деле достаточно нудно, и это, к этому должна быть страсть. Если вы не хотите этого делать, вы можете пойти в эту сферу, но это должна быть позиция менеджерская. И вам тогда все еще нужно изучить программирование, но просто для кругозора, чтобы вы понимали, как это работает. Второе, если вы решаетесь идти в программисты, вам придется пахать. Нужно будет очень хорошо изучить материал, нужно будет много практиковаться. И самое классное, я люблю разбивать этот стереотип, не получится быть молчаливым, тихим программистом где-то в комнатке. Потому что сейчас программирование – это очень социальная профессия, она сверхсоциальная. Для того, чтобы быть успешным программистом, тебе нужно ходить на тусовки программистов и общаться с другими программистами. Тебе нужно общаться с менеджерами, тебе нужно внутри компании очень много общаться с другими командами. Если ты просто сидишь и программируешь, ты можешь это себе позволить, только если программируешь уже больше 5 лет. Тебе никто не нужен. Во всем остальном тебе придется много коммуницировать.
Еще один миф про большие зарплаты.
Сразу ли большие зарплаты?
Обожаю. 500 тысяч миллиардов в первую неделю вашей работы заплатят вам. Есть разные категории. Давай, наверное, расскажу, что в целом программистов делят на 4 этапа их развития, их карьерный рост. Первый этап – это стажер. Это вот когда ты вышел с курсов, и основная специфика стажера – это в том, что у него нет практического опыта. Я знаю, как писать код, но я никогда в жизни не создавала реальный сайт для реальной компании. И в Кыргызстане очень немногие компании готовы платить стажерам, потому что компании теряют много денег на стажерах. Очень много. Содержание одного стажера обходится им, ну, порядка $500 в месяц. И очень немногие компании готовы в том числе еще и самому человеку, которого они обучают, тоже платить. Если ты прошел эту стадию, ты становишься джуниор-разработчиком, младший разработчик. Это разработчик, который может написать код, очень сильно много гуглив. Там где-то за ним все еще нужно будет чуть переделывать, но в целом он справится. И таким ребятам готовы платить там порядка $500 в месяц. После этого ребята развиваются, очень много работают. Зачастую они работают год-полтора. И после этого переходят на позицию middle-разработчика. Это самая распространенная позиция, которая есть в Кыргызстане. Это ребята, которые получают уже от 600 до 1500, наверное, тысяч долларов в месяц. И главная их характеристика – то, что они могут сделать работу сами. Вот им скажут: сделай сайт. Они делают сайт. Если этот человек готов браться за разную работу, он постоянно эволюционирует, и он сам улучшает свою работу, ему никто не говорит, сделай лучше, он просто начинает делать лучше, он будет расти. И поэтому следующая позиция, она скорее отличается качественно. Следующая позиция называется senior. Это старший разработчик. Это разработчик, который уже не просто программист. Он умеет составлять архитектуру проекта. То есть это программист-менеджер, продуктолог, он понимает, как должен работать продукт. И вот туда выйти сложно, но этим ребятам готовы платить огромные деньги. Мы говорим о суммах от $3000 до неограниченного потолка, реально. То есть, не знаю, 20-25 тысяч долларов в месяц, если ты работаешь на зарубежную компанию. Это реалистично.
Какие у тебя есть секреты именно в менеджменте? Как ты строишь взаимодействие с командой?
У нас есть внутреннее название, два классных штука. Первое – это менеджмент головного мозга. Если ты хочешь быть менеджером, ты должен быть менеджером во всех сферах твоей жизни. А второе – это темная магия менеджмента. Это когда ты используешь какие-то, может быть, не до конца этичные способы, но они работают. В целом, наверное, самое большое – это отношения. Это очень важно. Если мы хотим привлекать крутых ребят, которые действительно самостоятельно будут делать работу и развиваться, то мы должны относиться к ним как к людям. Это shift, смена с HR-системы, да, с человеческих ресурсов на talent-менеджмент, на менеджмент талантов.
А, то есть ты не воспринимаешь людей как ресурс.
Да, то есть это не твой сотрудник, это твой напарник, который вместе с тобой строит что-то потрясающее. Большой shift в мышлении, что ошибки – это не что-то, за что нужно наказывать. Ошибки – это сфера, где мы учимся чему-то новому. Мы очень часто, когда обсуждаем какие-то вещи и проекты, которые мы реализовали, мы не ставим вопрос: окей, а где мы ошиблись? Мы ставим вопрос: чему мы научились? Что мы сделаем по-другому в следующий раз? И когда мы планируем следующий подход к этому проекту, мы поднимаем эти записи, такие: а, вот, мы хотели вот это изменить. То есть вопрос постоянного улучшения.
Божечки, у тебя там графики.
Графики – это как раз-таки то, вот это по дням, сколько ты закрываешь задачи, как выглядит. Потому что вот эта штука называется burn-down chart, она используется во многих IT-компаниях, и она очень сильно показывает, как ты работаешь. Вот у меня, например, видишь, плавно падают задачи. Я просто стабильно закрываю задачи. И есть, конечно же, финансовый бюджет мой личный. Вот я одна из этих
гениальных людей.
Я построила себе табличку, да, куда ты там вбиваешь какие-то свои расходы ежемесячные, доходы ежемесячные. Здесь не актуальные данные, поэтому все окей. И дальше ты просто можешь видеть, там, допустим, если у тебя достигаешь ли ты каких-то штук. То есть вот эти вот трекеры, они, к примеру, связаны с тем, что я на что-то хочу накопить. И у меня там, если я на что-то накопила, у меня там до 100 доходит. И раньше у меня была такая штука, что вот эти штуки, эти дашборды я потянула себе на главный экран телефона. То есть ты снимаешь блокировку, и ты видишь свои дашборды. И очень классно. Ты стоишь в кофейне, ты открыл телефон, ты такой: а это кофе мне реально настолько надо? Потому что если я его не выпью, то у меня сохранится 62% накопления на ремонт, а если выпью, там станет 61%. Mm-hmm. Вот что мне важнее, кофе или 1% на... Да, очень классно помогало.
У тебя очень загруженный график, насколько я понимаю. Куча посторонних активностей, кроме работы и кроме около работы, есть еще отдых и развлечения, которые тоже очень структурированы, да, в твоей жизни. Вот чем еще ты занимаешься, кроме работы?
У меня есть чек-лист того, что я хочу попробовать в ближайшие годы. Я прям каждую неделю собираюсь и такая, окей, что из чек-листа я делаю. Я очень сильно ценю другой опыт, потому что однажды у меня была история, когда я попробовала залезть на скалу впервые в жизни без подготовки, без ничего. Меня просто привезли к скале. Скала, ну вот реально вот такая.
Скала, это Лена, Лена, это скала.
Лезь, я такая, ну давайте. Я полезла. И была ситуация, когда на середине этой скалы у меня началось трястись все тело. И это было не от страха, это было из-за того, что мышцы очень сильно устали. У меня просто вот так, без, прям тряслась ужасно нога, икра, вся часть. Я была абсолютно уверена, что ну все, давайте спускать. Я даже крикнула, ребята, давайте спускать. Я провисела секунд 20 и такая, что это спускать? В смысле? И попробовала долезть дальше. Я долезла. Я впервые в жизни, это была огромная скала, и я залезла на нее без подготовки, без ничего. И после этого этот опыт сильно повлиял на то, как я веду себя на работе, потому что я начала понимать, что даже если мне кажется, что я не справлюсь, мне достаточно просто захотеть справиться, и я справлюсь. И я поняла в этот момент, что когда ты пробуешь что-то новое, когда ты пробуешь что-то, что ты не делала до этого, у тебя появляется совершенно новое мышление, которое ты можешь адаптировать в работу. Я сейчас занимаюсь, там, я рисую, я занимаюсь йогой, я где-то там периодически играю в го, и я ужасна во всем этом. И цель не в том, чтобы быть хорошей в этом и рисовать классно. Цель в том, что каждый раз, когда я это делаю, я узнаю что-то новое. Когда мы начали играть в го, там есть потрясающая мысль того, что ты не можешь захватить весь рынок, ты должен работать вместе с твоими конкурентами. И с тех пор мы называем конкурентов соседей по рынку, потому что мы все делаем вместе какие-то вещи. И мы просто выбираем, какой кусок рынка мы берем себе, а остальные мы просто оставляем другим, и нам не нужно постоянно за это беспокоиться. Когда я начала заниматься йогой, я начала чувствовать, как работает мое тело, в какой момент я устала. Я начала чувствовать, что я грустная или что я в стрессе. Не потому, что я чувствую эмоции, а потому что где-то в моем теле зажаты мышцы. И я начинаю понимать это раньше. И в этом суть постоянно пробовать что-то новое, потому что каждый раз ты узнаешь чуть-чуть больше о себе и становишься еще лучше в том, что ты и так делаешь хорошо.
Всегда, по-моему, у каждого старшего поколения mm-hmm. есть такое мнение, что ну сейчас молодежь не та. Вот мы в наши годы, а они вот не те. Вот какая сейчас молодежь, на твой взгляд?
Я ее обожаю. Я обожаю нашу молодежь. Это, наверное, то... Меня часто спрашивают, почему я остаюсь в Кыргызстане, почему я работаю. И так получилось, что ну, из-за людей. Потому что всю свою жизнь я работаю с молодежью, и мои первые позиции были связаны с молодежными организациями. И я обожаю этих ребят. Они очень забитые. Они очень много боятся. Они чувствуют себя ужасно неуверенно, они чувствуют постоянную опасность со стороны политики, общества, гендера, со стороны того, что наша планета скоро умрет, и мы не знаем, что с этим делать. Постоянное ощущение опасности и неуверенности. И то, что мы живем в Кыргызстане, очень сильно это добавляет, потому что мы чувствуем, что для того, чтобы быть крутым специалистом на мировой арене, нам придется пройти в 3 раза больше путь. Мы изначально будем встречаться с дискриминацией, если мы пойдем на позиции в международных компаниях. И это те истории, которые мне рассказывают мои знакомые. Но все эти вещи создают в нас невероятный потенциал. Мы знаем, что если мы чего-то хотим, мы должны это сделать. Мы не ждем, когда кто-то придет и это сделает. Мы готовы постоянно обучаться. Мы знаем, что ошибаться нормально, и мы готовы ошибаться. Мы готовы очень много гуглить и узнавать. Мы очень открыты в общении. Ребята могут подойти к основателю компании и спросить, у меня не получается разделить неделю на рабочие дни. Как это сделать? Самые базовые вещи. И из-за этого молодежь, она чудовищно быстро прогрессирует, если наше поколение и наша инфраструктура дает им одну важную вещь – свободу. Так что молодежь в Кыргызстане чудовищно перспективная. И нам об этом говорят зарубежные компании, которые приходят сюда. Когда я показываю наших студентов зарубежным компаниям, когда они их интервьюируют, они говорят, ребят, мы не можем найти такое у себя. Люди готовы работать, им в кайф работать. Они очень с большим уважением относятся к работодателю, и они готовы привносить инновации. В Европе, в Америке люди работают, ну, ты просто пришел поработать. Если ты должен...
И сделать... ты уже молодец, вот тебе зарплата, да?
И если вдруг тебя попросили сделать чуть-чуть больше, ты запросишь за это огромную сумму. И, ну, наверное, это что-то, что было бы хорошо, чему нам научиться, да, потому что молодежь в Кыргызстане не умеет просить денег. Но в целом это делает нас очень интересными кадрами.
Ты говорила про страхи, которые испытывает молодежь. Вот у тебя какие-то из этих страхов есть?
Километр. На самом деле, ну, здесь, наверное, в том числе поднимется вопрос, да, женщины. женщины в управлении, женщины в Кыргызстане, женщины в бизнесе, женщины в IT, и там очень много. Но если мы говорим про общий список, в первую очередь это, наверное, большой страх сопротивления. Это то, что я встречаю. Когда мы общаемся с некоторыми компаниями или некоторыми представителями госсектора, инфосектора, люди очень закаменелые, и ты приходишь и говоришь: ребят, у нас плохо все, и вот у меня есть идея, как можно сделать лучше. Они такие: да, классная идея.
А зачем?
Да.
Такие, типа и так.
А пока, в целом, нам не сильно хочется этим заниматься. Ты понимаешь, что сам собой ты это не реализуешь, люди, у которых есть власть, у которых есть ресурсы это делать, не хотят этого делать. И это очень большой страх. Большой страх того, что ты вложишь так много, и потом оно уйдет просто в пустоту. И в том числе, да, большой страх того, что происходило с политикой, с тем, что какие-то бизнесы были куда-то их увели, да, была какая-то агрессия в отношении каких-то бизнесов. Есть большой страх того, что ты построишь что-то большое, крутое, имеющее смысл и приносящее пользу, а потом придут люди и скажут: теперь это мое. И как бы даже все равно с точки зрения экономической, да, окей, хорошо, я смогу построить второй такой бизнес где-то еще. Но проблема в том, что эти люди не смогут сохранить такой бизнес, он совершенно сильно отличается. Еще есть, наверное, страх, и синдром самозванца – это классика абсолютная, абсолютно у каждого человека. Ты подходишь и говоришь: ты уверен в своих компетенциях? Человек такой: я ничего не умею, о чем ты? Тебя зовут куда-то выставить, ты такой: что я могу рассказать? Вы чего?
Про гендерные страхи мы говорили. Вот ты женщина в бизнесе. Как тебе там?
Если много игнорировать, то не больно. Если не игнорировать, у меня даже слезы начали выступать. На самом деле, я думаю, что женщине в Кыргызстане именно в программировании суперкомфортно. Потому что все наши изначально популяризируемые обществом навыки коммуникации, быть удобной, классной, они очень круто работают в программировании на уровне менеджмента. Это супер ценится. Более того, в программировании, правда, если ты кодишь, ты кодишь. Все, там нет, у кода нет пола, да, нет гендера. Поэтому там намного комфортнее, чем в любых других организациях и сферах, в которых я работала. Но даже тут мы все равно сталкиваемся с тем, что люди – это люди, и все мы несем на себе основания нашей культуры, которая рассказывала нам о том, что девушка должна быть красивой, удобной, что она не может принимать смелые бизнес-решения, что она не шарит в стратегиях, что она должна быть где-то за, где-то сзади. И у меня, к примеру, да, такие самые болезненные случаи, с которыми я сталкиваюсь, по роли своей позиции я очень много общаюсь с компаниями. И я тот человек, который приходит и говорит: здравствуйте, мы IT-академия, мы хотим делать классные вещи. И этот первый контакт бывает зачастую очень болезненный, потому что часто говорят: хорошо, давайте поговорим с тем, кто управляет академией. Ты говоришь: я управляю академией. И люди зависают, люди реально зависают, потому что у них накладываются две вещи. Первое, что ты девушка, второе, что ты молодая девушка. И тут эйджизм плюс, да, некоторое отношение к женщинам, он складывается. Вторая болезненная вещь – это в том, что ты так или иначе сталкиваешься с очень непрофессиональной коммуникацией в твою сторону. Ты должна знать, как себя вести, чтобы человек на бизнес-встрече не подумал, что он может оказать тебе какое-то внимание или пригласить тебя куда-то после встречи. И такое правда происходит. Сейчас вся менеджерская команда IT-академии – это женщины. И часть преподавателей – это женщины. У нас в топ-менеджменте нет мужчин. И это выглядит так, как будто мы их дискриминируем.
Вы эйджисты и дискриминируете.
Да, но как-то так получается, что у нас были ребята, и мы нормально к этому относимся, и все окей, но как-то вот получается, что все те достижения, все те огромные изменения, которые произошли за полтора года, последние два года в IT-академии, весь этот вот инновационная система работы с компаниями, рост IT-академии, вот сюрприз сделан женщинами, нет за нами никакого большого дяди, который говорит нам, как это сделать. Поэтому такое.
И ты все равно приходишь в компанию, и тебе говорят: а взрослые есть?
Да.
Взрослых позови, пожалуйста.
У меня у близкой подруги, которая тоже является там топ-менеджером в одной из компаний, был интересный случай, когда они работали с зарубежными партнерами, это были партнеры из Турции, и они пришли на бизнес-встречу, и она точно знала, что ей нужно привести с собой ее сокомандника, который рангом ниже, потому что они не будут разговаривать с ней. Это то, что произошло. Сидели на встрече, ее представили как SEO, а партнеры не смотрели ей в глаза даже. Они игнорировали все, что она говорила, они разговаривали только с сокомандником мужчины. Да. Еще одна вещь, с которой мы сталкиваемся, очень... я не представляю, как ее решить. Это моя большая боль, и если я хоть как-то смогу на нее повлиять, я буду считать, что последние полтора года были максимально не зря. Это то, что девушки думают сами о себе. Это то, что нам внедряют в голову. Мы видим, что количество... Допустим, у нас в ковидное время была потрясающая статистика. У нас было 49% девушек-студентов, 51% парней. Супер! Баланс. Потрясающе, да? Великолепно у нас были менторки, все было круто. А потом мы увидели, что конверсия, да, рейтинг из тех, кто поступил, из тех, кто выпустился, у девушек сильно ниже. Они сдаются раньше. И это то, что мы видим. В программировании ты чувствуешь себя глупым постоянно, неважно на какой ты позиции. И в самом начале ты чувствуешь себя абсолютным идиотом. Ты чувствуешь себя больно, глупо, 24/7. И, к сожалению, нам, как женщинам, внедрили мысль, что если мы это чувствуем, значит, не наше. И мы видим, что там, где парни чувствуют себя глупо, но продолжают идти, девчонки говорят, ну, походу, не мое, видимо, я недостаточно хороша, и сдаются. Они сдаются, когда они трудоустраиваются, они сдаются в компаниях, когда у них что-то не получается, просто потому что они изначально приходят с мыслью, что программирование — это не для женщин.
А вот этот еще стереотип о том, что девушка не может, особенно молодая девушка, не может сама себе ни на что заработать, если она не оказывается секс-услуги где-то за рубежом. Вот это то, что недавно прозвучало с достаточно высоких трибун. Ты с этим сталкиваешься тоже?
Да, но на самом деле... Если попадаешь в нормальную команду, в IT-компаниях все достаточно просто. Ты не выпрашиваешь зарплату. Ну, в некоторых компаниях выпрашиваешь, но в целом, как только ты показываешь результаты, тебе говорят, окей, ты получаешь $1000. И ты такой, нет, о боже мой, как я могу получить $1000? Кошмар. Ты паришься так пару месяцев, потом ты привыкаешь, и нормально. Но там возникает вторая проблема. Проблема контекста, что нам говорят, что если мы умны, если мы успешны и зарабатываем хорошо, мы не найдем семью. Никто не спрашивает, хотим ли мы найти семью, правильно? Да опустим этот вопрос. Но нам говорят о том, что окей, у тебя не будет нормальных отношений. И, честно говоря, это то, что я вижу. Потому что, когда ты знаешь, что ты можешь обеспечить свою жизнь, когда ты знаешь, кто ты, чего ты хочешь, твои стандарты к партнеру и тому, как должны проходить отношения, сильно повышаются. Ты уже не потерпишь ревностных звонков, где тебя спрашивают, где ты, а ты такой, я на бизнес-встрече. Они такие, с кем это у тебя бизнес-встреча? Почему ты сидишь с каким-то...
Скинь фотку.
Да, с каким-то мужчиной, который богаче меня, успешнее меня, кошмар, да? И, ну, действительно, очень большой процент людей, ну, отметается то, что ну, ты не можешь с ними общаться, ты уже не в этой культуре, не в этом контексте. Поэтому эта проблема есть. Я думаю, что она очень болезненная. Но мне кажется, что единственный способ ее решить – это продолжать это делать. Потому что это даст триггер и заставит людей вокруг нас, ну, развиваться дальше и принимать новую реальность того, что, к сожалению, мы больше уже не в древнем мире, где женщина должна убегать от мамонта и нужен мужчина, который убьет этого мамонта. В современном мире женщина может заработать сама и чувствовать себя комфортно.
Какая миссия и какие планы на будущее?
Наверное, я недавно для себя только привела это в слова, озвучила, что, наверное, моя большая миссия – это безопасность. К сожалению, как многие женщины в Кыргызстане, в своем развитии я столкнулась с некоторыми очень небезопасными ситуациями, и у меня было очень много неприятных моментов, которые повлияли на мое развитие. И я,
например, прости, что...
Ну, насилие со стороны, физическое насилие, эмоциональное насилие, все эти штуки, ну, они были частью опыта.
Со стороны кого?
Со стороны мужского пола, со стороны, да, ну, в основном всегда со стороны мужского пола, со стороны каких-то институтов, да, и в плане там государственных институтов и чего-то. То есть вот это ощущение небезопасности, оно сильно влияет. И для меня было важно всегда сделать так, чтобы люди вокруг меня чувствовали себя очень безопасно, и чтобы я могла расширить вот этот круг безопасности, насколько это возможно. И когда-то я пришла к мысли, что единственное, как я знаю, как это сделать, это через образование. Потому что у меня был опыт, я 4 года, я бакалавр философии. Я 4 года изучала философию. Когда ты изучаешь философию, ты 4 года изучаешь все мысли мира. Все идеи, все религии, все теории, все политические системы, все. Ты просто понимаешь, насколько разнообразен мир. И это позволяет тебе понять, что мир очень разный, и какая-то теория не выше другой, и какая-то мысль не выше другой. Она просто разная. И когда я начинала делиться этими вещами с другими людьми, я видела, как их мышление становилось лучше, как они становились менее агрессивны по отношению к людям, которые не разделяют их ценности, потому что они видели, что это просто мои ценности, у тебя другие ценности, все хорошо. И поэтому я думаю, что на самом деле моя жизнь будет достаточно долго связана с образованием, потому что я верю, что это блок, который может сделать мир лучше. Очень часто мы совершаем ошибки, потому что мы не знаем, как сделать лучше, или потому что мы слишком травмированы, и у нас нет другого опыта. Так что, наверное, как миссия, моя большая миссия сделать так, чтобы как можно больше количество людей было счастливо, им было классно и комфортно, и они могли заниматься чем-то потрясающим. Представьте, в мире 8 миллиардов человек. Представляете, если каждый из них будет заниматься тем, в чем он действительно хорош, и что ему действительно по кайфу. Насколько изменится мир, на как много у нас будет потрясающих ученых, потрясающих фермеров, потрясающих родителей, потрясающих поваров, потому что они занимаются тем, чем они хотят. Сейчас буду масштабироваться, есть большой план выйти на зарубежный рынок, чтобы поработать с большим проектом, научиться это делать, и потом вернуться сюда, чтобы сделать здесь большой продукт, который повлияет на масштаб.
Все равно вернуться сюда.
У меня большая привязка к Кыргызстану. Я очень верю в людей, которые в этой стране. Я очень верю в то, что у нас классные природные ресурсы. Я очень верю, что мы можем сделать что-то крутое.
В эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Вы прослушали аудиоверсию интервью с директором IT-академии Еленой Казиначиковой. Автор интервью Лена Нечаева. Для просмотра видеоверсии беседы посещайте наши сайты.
«Перекресток» на радио «Азаттык».